Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня второй день по шаббату, и сегодня у нас особенная беседа. Мы начинаем читать новую книгу из Танаха, книгу, которая на иврите называется «Шофтим», а на русском языке, соответственно, переводится как «Судьи». Очень важная книга о периоде, который многие называют темным, многие называют золотым периодом в истории Израиля. Я склонен ко второму варианту. Ну, почитаем, будет очень-очень интересно, будет очень много интересных историй. Мы познакомимся со многими замечательными, удивительными людьми. Ну, и надеюсь, что получится рассказать это все интересно. «Ваи ахрей мот Йошуа, и было после смерти Йошуа, ваишалю бне Исраэль бе Адонай леймор, и спрашивали сыновья Израиля у Господа, говоря, «Ми яале лану эт кнани, кто подымется на Хананеев, бетхила лилахэмбо, в самом начале воевать с ними». То есть, кто из нас должен возглавить войну с Хананеями? Что значит спрашивали у Господа? Естественно, были Урим и Тумим, были такой инструмент связи. И в большинстве случаев, когда мы читаем, спрашиваем, мы читаем несколько раз и в книге Шофтим, и в книге Малахим, мы будем видеть, что израильтяне или лично Давид спрашивают у Всевышнего, выходить ли им на войну. Это такой довольно-таки естественный вопрос, который Всевышнему задают, и задается он через Урим и Тумим. Здесь они спрашивают, понятно, что надо выходить на войну, здесь уже есть инициатива, нету повеления. Обычно как раньше было, Всевышний повелевал и говорил, выходите на войну, идите туда воевать, идите туда воевать. Здесь у народа есть уже инициатива воевать. Немножко изменилась ситуация. Лидера нету Йошуа бен Нуна, не после Йошуа бен Нуна, нету яркого, четкого лидера. Народ мыслит в понятиях вечи, совета. И вот у народа вопрос, кому первым идти воевать против хананеев, вопрос этот задается, конечно же, Всевышнему. «Вьомер Адонай, и сказал Господь, Иуда яле, колено Иуды поднимется, ине натати это арец бьедо. Вот я дал землю в руки его. Иуда пойдет, я дам ему победу». «Вьомер Иуда ли Шимон Ахив». Иуда сказал Шимону, брему брату, «Алей тебе гурали, поднимись со мной по моему жребию». То есть, та победа, которая дана мне, раздели ее со мной. Если мне выпал жребий подниматься, не отдельным жребием, а, как сказать, не в службу, а в дружбу, иди со мной. В Нилахэма Бекнани. И будем воевать с хананеями. В Аляхти Гамани Итхабы Гуральха. И тогда, когда тебе будет какой-то жребий, тебе будет какая-то доля воевать, я тоже пойду с тобой воевать. В Илехи то Шимон. И пошел с ним Шимон. Это такой первый внутриплеменной союз, который заключает Иуда и Шимон. Вял Иуда. И поднялся Иуда. Вейте на Адонай, это Кнани, в Афризи, в Ядам. И отдал Адонай, и отдал Господь Кнанеев и фаризеев в руки их. В Яком Безак, Асерет Эльфим Иш. И в городе Безек они побили 1000 человек. Город Безек мало где упоминается. Еще одно есть упоминание в Писании. У Евсевия написано, что это в нескольких милях от Бейтшана. Скорее всего, Хербет Безик – это место, где этот город находится. Сам по себе город небольшой. Если дойдет дело до фотографий, мы посмотрим. И они убивают 10 тысяч человек в Безеке. И, скорее всего, это почти все население Безека. «Вы им целуете, Адони Безек, Бебезек?» И нашли они Адони Безека, то есть, видимо, царя Безека, в Безеки, в Ильхемубо. И они воевали с ним, в Икоу, Эткнани, в Эйфризе. И побили хананеев и фаризеев, в Янас Аднебезек. И Аднебезек убежал в Ирдифу Ахарав, и погнали за ним, в Яхзоту, и поймали его, в Икацецу, Эдбаанот, и Дав, в Ирграв. И отрезали ему большие пальцы рук и ног. А отрезание больших пальцев рук и ног – это прежде всего унижение. Второе – человек не может воевать без этих пальцев. Если он коин какого бы то ни было Бога, если он священник какого бы то ни было Бога, то он должен перестать служить, он не может служить в таком виде. Иногда врагам просто отрубали руки. И у нас есть фреска такая, на которой видно, как песцы пересчитывают руки, чтобы понять количество жертв убитых. И вот такое наказание получил Адонибезек за оказание вооруженного сопротивления. И вот какой урок он из этого извлек. «Вьомар Адонибезек», и сказал Адонибезек, «Шевим Мулахим». 70 царей, «Баанот идейхим вирагреем кюцацим», с отрезанными большими пальцами рук и ног, «Айуми лактим тахат шульхани», собирали, подбирали еду под моим столом. Ну, опять-таки, известный вид издевательства победителей над побежденными. «Каржарасити кен шерем лейлоим», «Как я делал, так со мной расплатился Господь». «Вивиу Иерушалаим вихемат шам», и привезли его в Иерусалим, и он умер там. Давайте попробую показать немножко иллюстрации к этой истории. Ну, вот, собственно говоря, одежда первосвященника, через которую могли задавать вопрос, есть на нем, как мы видим, имена на нагруднике, и Всевышний мог ответить, чьи, собственно, какому колену подниматься. Это та страна, ту землю, та земля, которую Господь отдает Иуде. Вот это вид на место, которое называется Безек. Вот это вот та фреска, про которую мы говорили, здесь мы видим жрецы, которые считают руки, считают отрубленные руки, убитых подсчитывают жертвы. Если человек выживал из плена, или спасался от плена, или спасался от каких-то несчастий, то он делал статую, такое маленькое изображение большого пальца, и мог приносить его в жертву Бога. Вот так вот это выглядело. Вот такие вот вещи находят в разных храмах, но это в данном случае на Кипре найдено. То есть известная довольно-таки практика делать вот такие вот акции по отношению к пойманным царям. Итак, Адонибезек понял, что он, собственно говоря, рассчитывается за то, что он сам долго делал 70 царей. Действительно, есть археологические артефакты, которые показывают об его огромном влиянии в регионе. «Вильхаму в ней Иуда бы Иерушалаим, вилькидута», и воевали сыновья Иуды в Иерусалиме, и захватили ее, «вилько алифихэры в Таир шаргубаеш», и побили жители ее мечом, а сам город сожгли огнем. Город Иерусалим находился рядом с нынешним Иерусалимом на территории одного из холмов. Ну, давайте, если это не будет, то через первую часть пока смотрим. Я все-таки покажу. Вот это самое древнее упоминание о Иерусалиме. Вот здесь написано «Иерусалим». Вот это современный Иерусалим, как он выглядит. А вот здесь вот видно, есть западный холм и восточный холм. Вот желтым обозначен восточный холм. Место, где, собственно, находился старый древний Иерусалим. Здесь источник Гихон. Город невозможно построить, естественно, не рядом с водой. Ну, вот это так выглядел Иерусалим совсем недавно. Конечно, сейчас все застроено, все отстроено. А вот это вот древний Иерусалим. Вот этот Иерусалим на Восточном холме, который, скорее всего, захватили сыновья Иуды, сыновья колена Иуды. Как видите, город не шибко-то большой, но, как мы уже прочитали, жителей они вырезали, а город сожгли огнем. Это новостройка на том месте, которое мы сейчас видели. Вот эти вот каменные подъемы – это остатки старого древнего Иевусейского Иерусалима, того самого, которого в XII-XIII веке до новой эры захватили сыновья Иуды. Вот так вот примерно все это выглядело. Итак, Иерусалим сожгли огнем. Ну, видимо, не весь город, мы об этом еще дальше прочитаем. «Вахарей ирдубны Иуда, лилахем бихнани, юшев аарве анеги вашвила». Все вот эти зеленые, красивые, зеленеющие окрестности Иерусалима, везде там побили хананеев, сыновья Иуды. «Уелех Иуда илькнани, а юшев бихеврон, и пошел Иуда к хананеям, живущим в Хевроне. Вышем Хеврон, лифанем кирет арба». А Кихрон раньше назывался Киртарба. У Якова Эшеш Вейтахиман Вейтальми. Снова мы встречаем этих трех товарищей, три брата великана, Шеш, Ахиман и Тальми. Мы один раз читали, что их побили, второй раз читали, что их побили. Видимо, речь идет о том, что постепенно добиваются их колена. И так же, как когда мы читаем здесь, и пошел Иуда, это не сам Иуда пошел, это его сыновья пошли. Точно так же пошли и побиты, и потомки этих великанов. «Ваелех мишам алишу в двир». И оттуда он пошел в двир. Вышел двир лифаним Кириат-Сефер. А двир раньше назывался Кириат-Сефер. Здесь мы прочитаем историю, которую мы уже читали в книге Иешуа бен-Нуна, история о Калеве и его дочери. «Ваемер Калев ашарикает Кириат-Сефер вэляхда». Тот, кто схватит Кириат-Сефер и захватит ее, «Вонататилё эт акса вэти лейша». Тому я дам Аксу, дочь мою, в жены. Мы говорили в прошлый раз, когда читали эту историю, что сюжет-то сам по себе сюжет очень известный. Кто победит Голиафа, тот возьмет жену Шауля. Кто дракона победит, тот принцессу поведет под венец. Единственное, что, в чем разница, что с Михаль, дочкой Шаула, предлагались еще какие-то материальные ресурсы. С царевнами обычно отдают полцарства, а у Калева нету ничего, что дать, кроме как дать свою дочку Аксу. Уэлькида, и захватил ее, в смысле город Двир, Атниэль бен Кноз, Ахи Калева, Катан, младший брат Калева, то есть дядя самой Ахсы, Ваитену и так сами то лиша. И отдал он ему Аксу в жены. Воево, воебиво. И когда она пришла, ватисеули шольме и тави ясаде. Она подстрекала, подбивала его спросить у отца какой-то надел. Отец не дал с ней никакой земли. То есть она выдается замуж такой бесприданницей. Естественно, есть земля, которая есть у того от Неля. И она берет эту землю. Но отец по традиции должен дать дочке в подарок у богатых людей, в принципе, дарить богатые подарки. А Калев по тем временам уже не бедный человек. В эти снах Мелахамор, и она сошла, сосла, опешила, да, то есть, и с одной стороны, показав, как сказать, свою напористость, а с другой стороны, это и вежливый разговор. Выемрла Калев Малах, и сказал ей Калев, чего тебе? Что тебе? Ватамар ло, и она сказала, а вы ли браха? Дай мне какое-нибудь благословение, ки арец анегив нататина. Потому что ты меня оставил в пустынной стране. Вы нататали гулят маем, ватель на калев, это гулят маем элит, это гулят маем трактит. Дай мне источники вод. Здесь или родники, или колодцы в тех местах, которые она наследует. Есть действительно пещеры с колодцами вверху и внизу. Они сегодня иссохли, но, скорее всего, тогда это были колодцы. Вода, конечно же, основной ресурс, потому что без воды, ну, действительно, ни туда и ни сюда, без воды ничего нельзя сделать, ни скот растить, ни землю обрабатывать. В 16 стихе читаем удивительное дело. Увней кини, ас акинити, сына Акина, хатан Моше, тесте Моше, то есть все эти родственники со стороны Итро, алю мир от Марим, поднялись с пальмового города, эдбне Иуда, мидбар Иуда, жить среди сыновей Иуды в пустыне Иуды, ашер бенегив, Арад, возле Арада, ваялех ваишев этам, и жили там с народом. Позже от них, от этих кинеев, скорее всего, происходят те самые рехавиты, которых Иеремия приводит в пример, как они держат клятву. И их же предок Явец из книги Деврея Имим, или Паралипоменон о клятве, или о молитве, которого так много говорится, мы дойдем до этого и разберемся, в чем была его клятва, Божьей помощью, тот самый конец уже Танаха. И как с этим связаны рехавиты? «Ваелех Иуда и Шимон Ахив, и пошел Иуда с Шимоном, братом своим, ваекоу эт Кнани Ишев Цфат, и пошли к хананеям, живущим в Цфате, ваехрему ута, ваехра Шемаир Харма, и назвал название города Харма. Харма, как Харам, Мухрам, закрытое место. И на юге Вейлхот Иуда эт Аза, и захватил Иуда Газу, вейт Гвуля, и границы ее, вейт Ашкелон, вейт Гвуля, и Ашкелон ее границы, и Акрон ее границы. Это все южная часть территории, там, где сейчас сектор Газа, в сторону с границей с Египтом. Газа очень беспокойный город, всегда была, так сказать, такой западней для Израиля. «Выедонай от Иуда, и был Господь с Иудой, и выираши тагар ки леоле оришет ешвей аэмек». И он захватил гору, потому что не пошел захватывать долину и жителей долины. «Ки рехев барзелеем», потому что у них железные колесницы. То есть, несмотря на то, что вот Иуда понимает, что с ним Господь, и чувствует, что с ним Господь, идет завоевание, он не спускается в долину воевать с теми, у кого железные колесницы. «Воетнули Калев эт Хеврон, кашер дибер от Моше», и по слову Моше дали Калеву Хеврон, уже передали во владение, Вояреч Мишамыч Рушав на Янак и выгнал оттуда трех сыновей великана. Снова возвращаемся к тем же самым сыновьям великана. В это Евусей, а Евусей, Ешев бы Иерусалим, остались в Иерусалиме, Лео Ришу бней Бениамин. Бениамин получил эти земли, это колено Бениамина, хотя Иуда его освободил. Но Бениамин не стал выгонять Лео Риш Бениамин от Евусей. Иерусалим, в Евусе, в Иерусалим, ад Йомазе. Поэтому Евусеи сидят в Иерусалиме до сих пор. Ваялю бет Йосеф гамэм бейтэль ваднаймам. Мы читали о завоеваниях Иуды. Иуда пошел первым, начал боевые действия. Теперь мы читаем, что есть ведь еще один первенец у Якова. Точнее так, про Иуду сказано, что Иуда так и не получил первенство. Он получил лидерство, а первенство получил все-таки Йосеф. Йосеф поднимается следом, сыновья Йосефа, и Господь с ними. Вейтир, бейт Йосеф, бейтель, бешем аир, ифней зелуз. И окружили сыновья Йосефа бейтель, а имета города Луз. Мы помним Луз, место, где в свое время ночевал братец Яков. Мы говорили про то, что Луз, согласно еврейской мистике, это такой особый город, в котором никто не умирает. Луз – это также название такой косточки в человеческом организме. Снова согласно еврейской мистической традиции, хочете верьте, хочете не верьте, которая никогда не уничтожается. Именно с нее Всевышний начинает восстановление тел при воскрешении. Она как бы хранит, ну скажем, такой аналог ДНК в мире еврейской мистики. «Ваиру ашмарим иш» и увидели дозорные человека, «Юце минаир», выходящего из города. «Ваямрулю» и сказали ему, «Арену наит маву аир, ваасину имха хесет». И сказали, «Покажи нам проход в городу, и мы поступим с тобой по милости». «Ваирам ит маву аир». И он им показал, как войти в город. То есть в любой город есть какие-то водные ходы или какие-то тропы, которые идут. Или не в любой, но во всяком случае туда были. И местные жители, конечно, могли знать это. «Ваяку это Ирлифи Херев, и побили они город мечом, ваэта иш, ваэтколь мишпахто шарху». А человека этого и всю семью его прогнали. Если Рахав, которая спасает людей, идет им на помощь, переходит на их сторону, поселяется вместе со своими родственниками в Израиле, то тот, сыновья Иосифа поступают по-другому, они отсылают этого человека и его семью, скажи спасибо, что тебя не убили. «Ваяли хаиш ареца хитим», и пошел человек в страну хитим, «Ваявен ир», и построил там город, «Ваикраш малюз», и назвал его имя «Луз», «Ушма адайомазы». Человек ушел в другую страну, хитийца. Там построил город. Видимо, израильтяне ему не просто выгнали, но и денежек отсыпали на дорогу, потому что было на что строить. Моше Минаше не изгнал полностью иноземцев из Беншана и преградов ее, из Танаха и преградов ее, в Эфьешвей Дор Ведмутея, и жители Дора и преградов ее, в Эфьешвей Евлам Ведмутея, и жители Евлама и сыновей ее, в Эфьешвей Мегидо, и жители Мегидо и преградов ее, в Эйуэль Акнани Лешебет Баарецазот. И спокойно, как сказать, благополучно жили хананеи в этой земле. Ну, какая была логика у этих колен? Нам тут земли хватает, будем жить в добром соседстве, лишние войны нам не нужны. То есть какие-то доли патриотизма были. Да, это потом дорого стоит. То есть если в первой части главы мы читаем об успехах, то глава заканчивается провалами, недочетами недоделывания на местах, которые, как вот бомбы, которые закладываются и будут взрываться по мере нашего чтения книги судей. В великих Хазак Израиль, и было, когда усилился Израиль, в Исамит наняли масс, сделали они хананеев полурабами, так сказать, батраками, выуришь, леуришу, а изгнать не изгнали. В Ефраим леуришь от хнани, а ишев бы газар, а Ефраим не прогнал хнани, живущих в газаре. В Ешева хнани бы кивро бы газар. И хнани спокойно жил в его среде в газаре. Звулюн леуришь от ишвей китрон, в ишвей наалаль, а Звулюн не прогнал жителей Китрона, жителей Наляля, в ишев хнани бы кирво, в июле масс. И хананейцы жили среди них и были наемными рабочими. Ну, собственно говоря, снова, кто-то должен делать грязные работы во многих городах, и сегодня, скажем, во многих европейских городах. Это делают пришлые люди. В Древнем Риме этим занимались рабы, вообще в Древнем мире этим занимались рабы. Что там говорить, и в 20 веке есть рабство, и кто-то занимается этим. Здесь кому-то показалось, что выгоднее иметь их как рабсилу, чем просто убивать. Пусть, как сказать, пользу приносит. Вот такое было рассуждение. Снова, мы сейчас говорим об этом, и нам легко их осудить. Они не читали книгу судей, они не знали истории. И они видели, что вот эти жители присмирели, успокоились. Что их убивать-то? Мы и так тут власть, мы еще их будем использовать. И будем использовать их как рабсилу. Логика ошибочная, если ты читал Писание. Если не читал, то есть, или если читал не все, то есть, как можно понять то, что написано в Дворим 20, в Второзаконе 20, как то, что можно сделать наемными рабочими жителей этих городов. Ашер лёу ришет ишвей Акко. Ашер не прогнал жителей Акко. В этой Швей Цидона, жителей Цидона. В этой Ахлеб, то есть вот эти районы современной Сирии, Южной Сирии, Южного Ливана и Акко. И Ахзив, это голландские высоты, в этой Хальба, в этой Афик, в этой Рахав. В Ешевет Кнани, Вишев Ашер Бекирев Кнани. И тут даже получается так, что Ашер жил среди хананейцев. Не хананейцы жили внутри Ашера, а Ашер, колено маленькое, оно жило среди хананейцев, потому что не прогнали они его. Нафтали лёу ришет ишвей Бейт-Шемеш. Нафтали не прогнал жителей Бейт-Шемеша. Это ишвей Бейт-Анат, и жителей Бейт-Аната. Вишев Бекирев Кнани, ишвей Арец. И жил он среди хананейцев, жителей той земли. В Ишвей, Бейт-Шемеш, в Бейт-Анат, Юлием Лемас. А жители Бейт-Шемеша и Бейт-Анат были им наемными работниками. Иногда получается так, что, как, например, получилось у греков и римлян, что греки брали римлян в повара, в наставники для своих детей, в няньки на своих детей. Вы представляете, если, например, есть наемные данники, данные работники, батраки, и какая-нибудь хананейская Арина Родионовна растит какого-нибудь еврейского мальчика из колена Ашера, она рассказывает ему хананейские сказки, поэтому хананейские колыбельные, а Родина, как говорят еврейские поэты, начинается в том числе с той песни, что пела нам мать. То есть, вроде бы все в порядке, да не все в порядке. Это страшный прокол. Уэль амуриля шевет. Уэль к лицу амуре эдвнейдан. Агара. А сыновей Дана, амурейцы, вжали в гору, килонатнули Редет Лемек, и не дали им спускаться в долину. Воели амурили шевет Багаререс Бейлон, Мишавлим, И жили амурейцы в Эресна, Гриной горе, и на Илоне, и в Шаблем. В Тихобет Ягбит Юсеф в июле мас. Когда же усилился Юсеф, они тоже стали батраками. В Гвуле Амури мяли Акрабим у Меселя Умала. А вот пока мы смотрели с вами на Амали Акрабим, там еще осталась граница амурейцев. Вот такая вот ситуация сложилась. Лидера нет. Народ воюет по собственной инициативе. С одной стороны, спросили Бога выступить на войну. Выступили на войну против хананеев. Некоторые хананеи капитулировали, некоторые прикинулись мирными жителями, согласились на батрацкую, наемную, такую тяжелую полурабскую работу. И народ Израиля, в общем-то, с этим живет. И снова это такая вот зачало, начало разговора о том, что будет происходить в эпоху судей, в эпоху, когда в Израиле была такая вот справедливая, духовная анархия своего рода. И как и почему она сломалась. Вот такое начало у книги судей. Это первая глава. Младший брат Халева женился на Ахсе. Не прочитайте эти законы о кровосмешении. Нет, не противоречит. Племянница разрешена, в общем-то. Если можно, такой вопрос. Кем должен быть пастырь церкви, восприятие прихожан? А если он, пастырь, не исполняет свои обязанности, как его воспринимать? Наверное, трудно найти, все меняется от их взглядом прихожанина. И требования могут предъявляться разные, часто логичные, часто совершенно несуразные. Но как бы основная суть вот пастыря, да, какая суть пастыря? Вот, работа пастуха. У меня есть овцы, у меня нет времени их пасти. Я отдаю их пастуху, чтобы пастух их пас, проводил на пастбище. И результат моей работы – овцы сыты, защищены, их не утаскивают волки, они растут, у них хорошо разрезана шерсть, они хорошо питаются. То есть, по сути, основная задача пастора – давать духовную пищу своим ученикам, удерживать их от принятия какой-то ядовитой пищи, то есть, чтобы они не ели чего-то отравленного, хранить чистоту стада, чистоту породы. Но основное, как бы, если вы ходите, если вы получаете от пастора плоды, если это свидетельство подтверждается не только его словами, но и его жизнью, то вот как бы это какие-то критерии. Должен ли пастор там... Ну, вот я могу сказать, что, опять-таки, мне, например, говорят, учитель не может быть таким толстым, или учитель должен быть бородатым, или не должен носить шляпу. Претензий очень-очень-очень-очень-очень много разных. Да? Или там, почему ты пьешь таблетки, ты что, не полагаешься на Всевышнего, нужно полагаться только на Бога, не нужно родиться. То есть, пастор, как человек, находящийся в центре внимания, находится в центре и желающих предъявить ему какие-то претензии. По сути, посмотрите, получаете вы хлеб у этого пастора? Получаете, есть полезно ли вам общение с ним? Вот как растете ли вы духовно вокруг, в среде этого пастора? Если духовный рост есть, значит, пастор замечательно справляется со своими обязанностями. Если он и в жизни практикует то, что он проповедует, значит, все в порядке. Кто такие нищие духом? Очень хороший вопрос. Они и рух. как если представить себе, что вы пошли за зачем-то, за молоком, за вином, за медом, и у вас есть корзиночка. Чем пустее ваша корзиночка, тем качественнее будет мед, который вы наберете. Когда вы подходите к какому-то человеку, к любому человеку, то вот как бы, если вы подходите к нему вот в смирении, в нищете духа, вы сможете понять именно его, услышать то, что говорит он, то, что хочет он, то, что болит у него. Не по вашему мнению, не свою диагноз, а услышать, дослушаться до него. То есть вот этот весь шум в голове, по которому человек обязан быть таким или обязан быть соответствовать чему-то, его прошлое обязано быть таким. Вот это абсолютная тонкая тишина, которая присутствует в сердце, готовностью слушать, воспринимать любого человека для того, чтобы он встал между, встал перед Всевышним, а вы не стояли бы между ним и Всевышним, не через ваше посредничество, а непосредственно перед Всевышним. Для этого как бы надо даже затаить дыхание, нищета духа. То есть те люди, которые, как сказать, не имеют личных претензий к человеку, если человек там, например, вы видите человека, что он курит, он не против вас совершает преступление. Если вы видите человека, который ругается нецензурными словами, забота о том, чтобы вернуть его ко Всевышнему. Не к себе, не реабилитировать своих словах, не сделать его хорошим, а вернуть его ко Всевышнему. И с любовью, с умением его слушать, что в нем происходит, что у него в сердце, что это за человек, услышать именно музыку этого человека. То есть готовность слышать другого, всему превратиться в слух, так сказать, слушать, затаив дыхание. Ведь когда мы говорили про гнев, да, мы говорили, что ноздри раздуваются от гнева. Человек, у которого гневается, он дышит, ноздри у него большие. Про Всевышнего сказано «эрхапаем». У него длинные ноздри, он долго, спокойно дышит. Здесь можно едва дыша, с любовью вслушиваться другого, ну и в себя тоже. То есть без всякой раздутости. Да, дух, он как бы раздувает нас, ну, как надутый человек. Вот если человека нет, вот, рух, ведь это и дух, и ветер. Вот без этого шума это такое понимание. Не то, что надо быть нищим духовно, не то, что надо ничего не знать, не то, чтобы надо просто как бы учить каждого человека, становясь при этом его учеником, понимая его, погружаясь именно в его нужды, в его проблемы и ставя их перед Всевышним, то есть из себя совсем убирая из картины. Очень-очень сложно. Ну, опять-таки, это вот вы меня спросили, я ответил. А так-то есть десятки разных толкований, что такое нищий духом. Что общего между Иудой и кенийцем, что они поселились между коленом Иуды. Общее – это свободное место. У Иуды много пространства, много свободного места, которое можно использовать. У него, так сказать, многокомнатная квартира, и поэтому туда легче всего переселиться. Сначала они туда переселились, а уже потом рождаются союзы. Мы дальше в книге царств увидим про то, что кенийцы, они связаны. Если вы помните, еще когда мы говорили про Билама, у него к кенийцам там есть особое отношение. Кенийцы близко к Израилю, они родственники Израиля. В Израиле у Иуды больше всего земли, ему и делиться. Вот так вот они к нему пришли. Кроме того, они пограничные. Город Фиников, это Египет, когда почти доходит территория Иуды, им недалеко идти. Это самое близкое, что могло быть. Вот поэтому они туда и переселяются. По поводу хлеба и первый вопрос, да, надо, наверное, добавить, чтобы не осталось такое недоумение. Хлеб и его брат, они сводные братья. Это немножко меняет ситуацию. Вопрос по предыдущей книге. Имена Иешуа и Иешуа. Это все-таки, как сказать, может быть, это одинаковые имена, но Иешуа это просто означает избавляющий. Иешуа это означает Господь избавляющий. Это может означать и Господь, слышащий вопль. Да? То есть значения близкие, но все-таки разные. Может быть, что с времен там, за тысячу лет одно имя перешло в другое, вполне может быть, но вот так вот на первый взгляд, если не углубляться в очень глубокий исторический анализ, то это все-таки разные имена. Ну, вроде бы кончились вопросы. Ну что ж, тогда всем благословений, всем доброго вечера. Завтра на том же месте, на тот же час продолжаем книгу Судей. Завтра будем читать вторую главу. Всем шалом и благословений.